осталось, будем считать, в картине, как актеру. Мне, может быть, хотелось там больше поступков, но я прекрасно понимал, что это, в общем-то, не исследовательская картина какой-то личности, что было в «Покаянии», допустим. И, конечно, у актера, который играл в «Покаянии», возможности сыграть дракона, вот, было, наверное, больше. Я все как-то талдычу одну фразу, что это какая-то несколько знаковая роль. Но, тем не менее, все равно хотелось как-то вот нашим общим горем тоже как-то поделиться. Хотя я понимаю, что... Что страшного сделал Сталин, вот уничтожив 20 миллионов, или то, что он потом на будущее, на долгие годы изуродовал мозги людям, поколениям, и, может быть, даже еще нерожденным нашим детям, чисто генетически. Поэтому вот по этим всем соображениям, значит, конечно, нужно было принять участие в этом деле. С одной стороны. С другой стороны, Шварц, потом Марк Захаров, с которым я, действительно, у меня связано много лет, и театра, и кинематографа, и счастливые моменты. Это и «Обыкновенное чудо», и «Мюнхгаузен», и «Свифт». Короче говоря, тут все понятно. Что касается другой стороны дела, актерского дела, мне было принципиально важно как-то себя изменить. Я довольно много снимаюсь, 20 лет, и уже какие-то такие судороги начинаются. Продержаться сегодня в современном кинематографе 20 лет... Это дело непростое, наверное, как вы можете, журналисты, догадаться. И в свое время меня поразил такой героизм актерский Роберто Де Ниро, когда он себя изуродовал, будем считать, изуродовал в картине «Разъяренный бык». Я не знаю, все ли видели картину, он играет там профессионального боксера, по сюжету он деградирует. И вторую половину фильма, а когда мы смотрели, мы даже не понимали, мы даже... Думаю, что это подмена актера, что ли, появился какой-то другой человек совершенно. Как выяснилось, потом он, продукция сделала перерыв на 3 месяца, и Де Ниро себя просто раскормил. Он поправился на 30 килограмм. Значит, для актера, зная, что краска Леонова, Евгения Павловича Леонова и прелесть Евгения Павловича Леонова в том, что он такой. Но похудей он никому не нужен, потому что в этом качестве, может быть, сказать, и я в чем-то лучше, или там тот же Абдулов лучше, или я Размордей. Поэтому это, конечно, героизм Де Ниро. Ну и много примеров, конечно, в кинематографе. И та же работа удивительная Брандо в «Крестном отце» и так далее. Поэтому для меня было принципиально важно показаться в каком-то новом качестве. Я, значит, благодарю Горина за комплимент, что не очень убедительно. Как ты назвал меня самым красивым артистом? Я не знаю. Самообаятельным. Тебя поправили. Спасибо тебе, да. Несколько идеализируешь. Но мне хотелось, конечно, как-то над собой в этом смысле что-то изменить. Зритель, конечно же, изучил мои внешние данные, наверное, актерские данные. И вот такая, значит, вот зарисовка, изменив свои какие-то данные внешние. Мне хотелось в этом качестве показаться перед публикой. Хотя, повторяю, что каких-то поступков... Еще мне не хватает. Вот мне, как зрителю, мне не хватает у дракона. Помимо там вот разговора со Збруевым, сцена с вилкой, достаточно страшная сцена, вот такую бы еще одну сцену для ужаса, общего ужаса, хотелось бы.
Скажите, пожалуйста, а как вы в целом оцениваете эту роль, так сказать, в вехах своего творчества, будем так, высокопарно немножечко, надеюсь, понятно. Вот именно эту роль дракона, необычная, конечно,
да. Для вашего творчества. Ну, как какой-то небольшой, но фокус. Так, я бы сказал. Потому что я по отдельности все это играл. В той или иной степени, в разных ролях. В общем-то, играл. Так, чтобы это были бессонные ночи, мучения. Для меня самая, может быть, тяжелая работа за последние годы – это «Крейцерова соната». Когда наедине с камерой и монологи Льва Николаевича Толстого, и тут будь любезен, и ни за что не спрячешься, даже за монтаж. И тем больше Швейцер не хотел никакого монтажа, он хотел такой откровенной исповеди. Вот, как получилось судить вам, хотя по прессе, в общем-то, так вроде бы хвалят. А тут я не могу сказать, что это действительно были тяжелые съемки. Они были физически тяжелые, на 8 или на 10 часов оттянуть глаз, вот так вот это было тяжело. Вот. Де Ниро получил, значит, за то, что изуродовал себя, по-моему, 4 миллиона, а, значит, дирекция, это тоже, наверное, разговор серьезный. А дирекция, что могла, заплатила за дракона, в общем-то, главную роль, мне 1000 рублей за 2 года работы. Да. Вот, значит, судите сами, как у нас.
Марк Анатольевич, вместо того, чтобы спрашивать вас, в какой мере вам удалось сказать то, что вы сказать намеревались, хочу узнать, как чувствует себя после фильма ваш личный дракон. Сейчас сложный вопрос, для меня неожиданный. Если это понимать, как в том смысле, что чувствую ли я себя в какой-то степени человеком тоже пострадавшим после общения с драконом довольно долгие годы. Может быть, хотя я до конца здесь не понимаю. Когда-то и об этом говорил Горин хорошо. И Николай Васильевич Гоголь сказал, что те барьеры, которые нам ставились, они развивали прыгучесть большую. Они очень нас мобилизовывали, отрабатывали в нас какое-то неистовство, повышали нашу работоспособность. Все очень неоднозначно и сложно. Вы знаете, вот когда рассуждаешь о театре, допустим, где театр хуже, где лучше, когда хуже и где лучше. Я был в таком городе недавно на гастролях с театром в Амстердаме. Он так красив, он так богат, он так разнообразен и прекрасен, что там не надо и театра никакого. Его и действительно там нет. Он возникает в каких-то вулканических зонах земли и истории. Вот поэтому я не обижен, как ни странно, что мне бывало трудно, что я испытывал какие-то укусы, и, так сказать, с драконами были сложные взаимоотношения. Ну, такова судьба, которую я старался как-то, так сказать, про ней пойти, пройти, как мне казалось важным и нужным. Да. К сожалению, я не знаю. Я вот этими сведениями обладаю. Я даже не знаю. По-моему, у нас в контракте вопрос о рекламе не стоял. По-моему, нет. Но это, в общем, занимался Совинфильм этими вопросами. И он знает. По-моему, в общих чертах это так. Это их пленка, которая дает... Без брака работаем, в том смысле, что вот пленочный брак, это даже передать на словах, что это такое для режиссера, у которого в момент с ее... Ну, вы знаете, что это что-то чудовищное, когда это переснимают, вот сейчас это... Что-то, мы это вот по этим причинам мы не переснимали, только по художественным. Это, конечно, было очень большое подспорье, и обязательство использовать одного артиста, и некоторая помощь, которая была оказана... Там 3-4 у нас съемочных дня было, связанные с Шаром и с некоторыми другими сценами в Мюнхене. Это было очень важно. А дальше прокат. Прокат, который берется целиком, значит, стороной немецкой. Вот больше я ничего, к сожалению, не знаю.
А какие регионы взяли?
Немецкоговорящие, по-моему, страны. Я точно не знаю, есть какие-то там сложные позиции, которые в контракте представители Совинфильма знают поточнее, я, к сожалению, просто это не знаю, да мне как-то и было это не очень важно, наверное.
На Мосфильме, простите, на Мосфильме я к этому вопросу, на Мосфильме в буфете творческом МИТА по возвращению из Японии со съемок, у вас еще не было встречи с ним?
Нет.
С этой картиной поделился, что наши японцы, ну, процент отношений точно не знаю, но так, 1 000 000 на производство, 2 000 000 на рекламу. 2 000 000.
Не знаю.
Добро.
Фильм, по сути, посвящен смене политических или психологических систем, в которых узнаем, у нас возникают определенные исторические ассоциации. Но кончается фильм таким, в общем, тезисом, что, оказывается, дракона нужно убить каждому в себе. По-моему, этот такой глубокий размышление об этих системах, это снижает такой тезис. И печатать сейчас или немного в прошлом. Многие писали, что перестройку нужно начинать с себя. Но каким образом это сделать, если система осталась неизменной? С себя начинать.
Ну, во-первых, на каком-то глубоком уровне психологии, конечно, с себя. Конечно, с себя. Уничтожение рыцарства при Иване Грозного, формирование русского государства неправедным образом Иваном Калитой и вообще целый набор химер исторических на нашей многострадальной земле, все это постепенно приводило к тому, что холопское мировоззрение, холопская позиция, она очень сильна. Очень сильно. Можно хихикать над своим господином, можно о нем анекдоты придумывать, но никогда, когда все вместе холопы собираются, они никогда против него не выступают. Ну и так далее, и так далее. У нас есть определенный комплекс, который, очевидно, будет преодолеваться с очень большим трудом. Вот. А что касается некого еще сюжетного поворота, вот я когда рассказывал об этой молодежи, то вопрос сейчас противоборства и борьбу за новые молодые души, как пойдет дальше страна развиваться, конечно, очень важно, что скажет молодежь. Я замечал, что очень часто молодежь уклоняется от полемики, от дискуссии. Возможно, мы настолько сильно ушли в такие стороны, так сказать, борьбы или имитации борьбы, что мы перестали быть в чем-то интересны им. Когда, знаете, даже примитивный пример, на обычный, на всех предприятиях и в театре тоже вдруг встает, так сказать, ветеран и говорят, что молодежь, почему она так, нету огонька в глазу, почему не спорит, не отстаивает, вообще не борется, ни что-то не выдвигают каких-то проектов. Они просто не хотят. Они не хотят в этом участвовать. Не хотят в этом участвовать. Вот произойдет ли поворот к новому какому-то демократическому созиданию? Это вот решится в тех снежных далях, куда ушли эти два человека, Ланселот и Дракон? Вот там решится будущее. Будущее народа, сумеет ли он выйти или остаться в этой вот системе, о которой вы сказали, психологических и политических, и общественных конструкций.
Мне тоже хотелось два слова добавить по этому поводу. Мы несколько недель занимались над пьесы, разминали пьесу Шатрова, дальше, пока не выпустили спектакль, значит, осенью вернемся к этому материалу, но суть не в этом. Нас окружали какие-то интересные люди, и вот мы так размышляли по поводу разных систем, и вот, опираясь на Америку, мы импровизировали, вот что изменится, вот Рейган будет или не Рейган, там, другой президент, или до этого. Ну, что-то хуже, лучше, там, доллар опустится, поднимется. Ну, в принципе, эта машина, она уже крутит, развивается, так далее, так далее. У нас, вот я так представляю, если партконференция, значит, закончится, не дай бог, плохо, и нам скажут, товарищи, были ошибки. И тут же мы скажем, да, действительно, ошибки же были.
А вы допускаете, что не скажем?
А?
Вы допускаете, что не скажем?
Нет.
Вот тут,
вот
понимаете.
Вот здесь присутствующие, включая меня, очевидно, ну, промолчим.
Или промолчим, скажут, ну, все, возвращайтесь. Вот чем ужас, понимаете? Вот про что картина. Как это сделать? Вот я говорю, почему, что Сталин страшнее сделал? 20 миллионов уничтожил или вот породил в нас это, что мы тут же скажем, да, товарищи, что-то такое. В лучшем случае мы отмолчимся.
Витя, вы задали ваш вопрос, поэтому такой от картины, как везде сейчас переходим сразу.
К политике, да.
К политике и к состоянию. Вы очень правильный вопрос задали. Вот очень много людей меня спрашивали, что это за тезис, который наши газеты сейчас насаждают. Начни с себя. И в картине, когда у нас возникало, мы не знали, что это станет такой расхожей фразой. Я даже после перезвучания думал, говорю, Марк, может, отменим эту фразу. Очень много ее. Перестройку надо начинать с себя, а он, это ведь Шварца. В себе убить дракона, в себе. Понимаете, это его слова, а они стали. Но как их понимать? Их, к сожалению, наша пресса, мне кажется, и, так сказать, во многих выступлениях понимают неправильно. Начать перестройку себя, так сказать, и начать изменения в себя, они считают, лучше работай на месте, значит, подавай больше качества продукции и так далее, и так далее. На это понимание начни с себя. Народ уже не пойдет. Поэтому любой человек спрашивает, что значит на мне, вот как вчера Жванецкий остроумно говорил, что значит, вот мне, я слетарь, мне перестройка что? Опять качественно, быстро, хорошо? Или будет когда-нибудь выгодно? Так вот, понимаете, пока ему масса людей, тех же людей, которые, так сказать, бургомистров, поменявших мундиры, спокойно говорить, начни с себя. Ведь все эти тезисы идеальны для подмены смысла. Начни с себя. Ты должен вступиться, так сказать, это самое, должен хорошо работать. Нет, это неправильно. Не это имеется в виду Шиваса. Начни с себя, поставь себя мысленно на место людей, которые и в драконовские времена поступали не так, как ты. Страшно, страшно. Понимаете, когда, вот я вам скажу пример, который сегодня можно за мной, когда выслали Андрея Дмитриевича Сахарова, единственный человек, который заступил за него, членов Союза писателей, была Белла Ахмадулина. Она вызвала корреспондента и сказала, что...
Иностранного.
И прочла свое заявление. Она говорит, что... Причем она была достаточно изящна, как она всегда говорит. Она сказала, что когда обижают человека, кто-то должен заступиться. И если у всех членов Академии не хватает смелости заступиться за своего коллегу, то за него заступаюсь я, Белла Ахмадулина, академик Американской Академии Искусств. Испугался корреспондент. И говорил, Беллочка, ради бога, давайте не будем считать, что это заявление, а будем считать, что это стихи. Американка, ну, чтобы не подставлять ее. Да.
Наш корреспондент.
Она говорила, нет, это заявление. После этого она пришла, вот был день рождения, потом мы собрались все вместе, и наступило, это я говорю просто то, что я наблюдал. Я поймал в себе этот рабий страх. Я понимал, что она поступила. И первое, что была мысль в союзе писателей, как у нас рабской мысли, люди ходили и говорили, ну да, ей можно, потому что у нее двое детей, ее не исключат. Да, понимаете, вот это выдавливание из раба, которое было, но я для себя понял, я, может быть, я слишком маленький, так сказать, человек, я не вступил с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, но ей я сказал уже, Белла, если исключат тебя, и я выйду из союза.
Ну, уже шаг вперед.
Это был тот шаг, который я провел непроизвольно, все за столом вздрогнули. Уж мы дружим давно, я понял, что вот она приходит ниточкой ко мне. Потянулась, понимаете? Это ощущение, вот это было, начинал я с себя. Страшно стало? Скажу честно, страшно такое, не посадили бы. Но это как? Это лишиться всего, печататься, пользоваться поликлиникой, возможности работать. Но уходили уже. Вот это, если, даже если, сейчас нас очень много пугают, и даже в «Московские новости» дали целый проект, что будет, если перестройка... Так сказать, пропадет, проиграет. Она уже проиграть не может. Вот в этом я глубоко убежден, в этом мой оптимизм. Она до конца проиграть не может. Если та первая перестройка, вяленькая, все-таки сохранила, не смогли они Сталина восстановить. Ну не смогли. Как все вместе, студняки, и все компании не говорила, как его Озеров не снимал, как не играли, как не навязывали. Люди начали клеить уже, но не смогли. Вставали люди и писали, нет, не дадим. Проиграл. Теперь уже, даже если завтра все сменится, никому в голову не придет сказать, что Сталин был прав. Потому что тогда люди выйдут на улицу. Потому что так уже нельзя, так даже собаку нельзя. Вы, вот мы разделились, значит, те, кто считает, что не выйдет, не выйдет, а те, кто считает, выйдут. Поэтому это уже процесс происходит. Вот если так будут понимать, если впервые человек при голосовании спросит, а кто этот депутат, то это уже много. Если человек спросит в любом своем деле, объясните мне, я хочу понять, как понимают они на Западе, тогда возникает некоторое чувство свободы. Если мы отменим прописку, это уже будет так много. Понимаете, потому что я когда был в Америке, я какой вопрос не могу, я не могу им объяснить, потому что они свободные люди, а я из этих ребят воспитанный драконом. Они мне говорят, что такое прописка? Попробуйте объяснить цивилизованному человеку, что в Ленинграде можешь жить, а в Москве не можешь. Как они говорят мне? А как вы это терпите? Ну не может. А как ты? Не могу. И это невозможно объяснить, понимаете? И дошло до казуса, я вот рассказывал, это было смешно, что у меня лежали там, я жил на частной квартире, американский актер из театра вдруг принес мне зубную пасту и говорит, знаешь, я, Григорий, я хочу подарить тебе американскую зубную пасту, потому что... Я говорю, ну что такое? Почему вдруг ты... Ну то, чем вы чистите, не надо этим чистить. Я говорю, да нету, когда забил, тут помарин лежал, тоже не надо. Да, я говорю, помарин это? Он говорит, ну не знаю, этим не надо. Я не поленил, пошел в ванную и смотрю, лежит витаминный крем у меня вот для лица. Он, значит, перепутал рядом с зубной щеткой, почистил витаминный крем, плевался и ушел. И тогда я говорю, Ральф, ты что, серьезно думал, что он жиром чистит? Он говорит, ну если вы не можете жить в Москве и Ленинграде, почему вы не можете жить в Ленинграде? Понимаете, какая доходит до идиотизма? Я-то думал, но он же прав. Вот что значит выдавливать из себя, как я понимаю.
То есть у меня как продолжение разговора. Значит, убить дракона, ну, вероятно, для меня актуальная проблема, другая философская проблема и политическая проблема. А этот фильм, конечно, философско-политический, какие-то там не были трюки и так далее. Он интересен именно своей философской и политической стороной для всех. В всяком случае, сегодня он интересен тем. А, вероятно, не менее интересная проблема, как родился дракон и почему он занял такую власть. Не это ли идеи, не это ли желание проанализировать возможность появления дракона, причины появления, и послужило причиной того, что вы обратились к пьесе Шатрова? Почему бы к ней обратились? Вот. Вероятно, все-таки это, наверное, главная проблема, которая там поставлена.
Вы знаете, совсем честно, все-таки нет. Это такая отдельная и сложная большая историческая тема. Почему возникла такая диктатура, страшная и неповторимая, наверное, уже в истории цивилизации, как у нас, я, честно говоря, здесь таких задач не ставил. А Шатрова, просто когда появился, вот разрылись такие люди, как Глаголев, значит, как вот потом «Правда» повторила этот самый погромный, значит, статьи против пьесы, но опять-таки таким страшным языком краткого курса истории ВКПБ, у меня просто сработало какое-то спортивное чувство протеста, борьбы. И не только у меня, одновременно ко мне подошел Янковский, еще один актер, говорит, ну давай эту пьесу обязательно надо делать. Она не для нас писалась, но надо, ну как же так? Но я потом немножко мы подостыли, и Шатров обещал кое-что усилить и укрепить, поскольку каждый день или раз в месяц, или, я не знаю, раз в квартал какой-то документ из архива выдается. Весь архив не открывается партийный, а по частям выдают. И что такое уже, а Шатров это знает, какой-то, он говорит, вот сегодня выдали там, что это была машинистка-осведомительница Сталина в Горках, там, что это, там, сказать, особый был режим специального ареста, там, и так далее. И поэтому у нас появилось желание все-таки, чтобы он сделал или коррекцию очень серьезную, или написал другую пьесу, и мы от этой пьесы сейчас все-таки временно отказались до осени. Она, я думаю, сыграла очень важную роль, эта пьеса. Она для меня в одной причинно-следственной системе лежит с Андреевским этим самым прокламацией, которая, значит, распространялась действительно по стране, на ротаторах ее печатали партийные газеты и распространяли в систему партучета. Это была проба сил, когда разгромили Шатрова и нельзя было заступиться, а я пробовал в «Огоньке», у меня это сказали, ну, не может сейчас это пройти, есть запрет, нельзя заступаться за Шатрова. Это очень ободрило эти силы, и тогда они сработали очень топорно, естественно, как и предупреждали, но уже, так сказать, в открытую, чем очень вскрыли ситуацию, вскрыли всю систему, так сказать, конфронтационного характера и, в общем, обеспечили какое-то то развитие, которое началось сейчас накануне партконференции. Я считаю, что очень энергичное, стремительное движение в нашем общественном мнении. И я, как ни странно, отвожу какую-то важную роль Шатрову. Так же, как он научил, правда, он еще не может, вот сейчас подготовка к партконференции выяснила, что одно сталинское оружие есть такое сильное, мы против него все слабаки, мы проигрываем. Мы не знаем, что такое процедурный прессинг, мы не обладаем некоторым инструментарием процедур партийного и командно-административного аппарата, и там все мы проиграли. На конференцию, значит, вот Херсон только спас Коротича, и там уже какие-то были, ну, отдельные фигуры. Вот этот вот проигрыш в этом отношении тоже однажды Шатров нас научил. У нас был законодательный этот съезд, был очередной съезд ВТО, который потом превратился в съезд, который основал новый театральный союз. И когда была эта подготовленная и зачитана декларация о Ефремовом, о том, что считать этот съезд первым учредительным съездом союза, один из главных чиновников, который там присутствовал, сказал, очень правильно, хорошо, в оргбюро, давайте это отдадим в оргбюро. Так, пожалуйста, дальше, товарищ. И началось дальше, и мы так все думали, что такое, в оргбюро, что и один Шатров, который много читал про Ленина и про Сталина, и знал некоторые вот такие вот
процедурные фокусы, вдруг, но тоже у него ушло минуты полторы, он соображал, потом сказал, стоп, нет, минуточку, товарищ, что такое оргбюро, нет, давайте никакого оргбюро, давайте, и все дело повернулось иначе. Вот мы здесь не умеем, здесь нас обходят, мы здесь терпим поражение, но я думаю, что это временно, все-таки здесь, я думаю, что мы разберемся.
У меня вопрос в зал. Вот вы могли бы прогнозировать, этот фильм кассу соберет или нет?
Вне всякого сомнения.
А?
Вне всякого сомнения, только очень жаль, очень жаль. Вот не знаю, у меня, например, сложилось, это может быть мое личное, так сказать, мнение, но у меня вот сложилось такое впечатление, что эта картина нужна просто вот на сегодняшний день, понимаете? Вот она должна идти сегодня на каждом углу, понимаете? До, извините, еще даже партконференции. Я вот Марку Анатольевичу сказал после как раз премьеры, помните, я подошел к вам, поздравил и говорю, что мне очень бы хотелось, чтобы эта картина уже шла, понимаете?
А может, в ней партконференции вот сделать в России такую
все,
премьеру?
Понимаете, ну, тут все опять-таки зависит от нашего, конечно, проката. Вы знаете что, товарищи, я должен вам сказать только лишь одно. Я глубоко уверен на сегодняшний день в том, что как раз печатное слово, которому на сегодняшний день по-настоящему прислушивается, оно сыграет определенную, так сказать, положительную роль. И мне кажется, что чем больше публикаций, так сказать, интереснее публикаций будет связано с этой картиной, это тоже может сыграть определенную положительную роль в выпуске этой картины значительно раньше. Я просто уверен в этом. Тем более, вы меня извините, я тут хочу, так сказать, сказать еще в адрес Марка Анатольевича, вы заметили, вот ему задают такие профессиональные вопросы, которые здесь у нас довольно часто задают, а Марк Анатольевич, значит, разводит руками, говорит, нет, и все. Ну, понимаете, это человек, который не работает в кинематографе так, как работает, я не знаю, ну, тот же самый, предположим, Соловьев там, ну, тот же самый, я не знаю, там, Саша Мета. Понимаете, глубокому сожалению, понимаете, я понимаю прекрасно, что у Марка Анатольевича основная задачка все-таки другая. И груз огромный, связанный, так сказать, с театром, понимаете? А вот этим делом заниматься необходимо, понимаете? Эту картину на сегодняшний день, на мой взгляд, нужно просто пробивать, чтобы она как можно быстрее и шире пошла. Вот, будем надеяться на то, что, так сказать, наши коллеги, так сказать, которым мы верой и правдой, в общем, так сказать, служим, я имею в виду прокат, постараются сделать все возможное,
да,
чтобы
вот
запустить ее
пораньше. С этим, по-моему, я не ставлю, так сказать, как талант, но отзыв московских новостей, на мой взгляд, правильный. Он не разбирает картинку, у него, конечно, видно, есть у Кости серьезные претензии к картине, это на его право, и он на этом
напишет.
Но он правильно сказал, для нее момент абсолютно верно, сейчас. Сейчас, когда, так сказать, ее можно показать детям, ее можно показать взрослым, о ней можно спорить, и главное, вокруг нее можно делать вот то, что происходит у нас. Мы незаметно уходим от картины. В этом и смысл этой пьесы и Шварца. Если же она пролежит год, черти что изменится, понимаете, здесь могут произойти совершенно невероятные события. А потом она может быть подставлена совершенно спокойно, как у нас это и бывает. У нас, ведь это парадоксально, я уважаю, так сказать, Колосова и люблю Иосифа Герасимова, моего друга, но в дни партийной конференции телевидение ставит семейный роман, длинный, спокойный, семисерийный. Это надо просто продумать. Выбирать точно момент, именно когда на коленой, все думали, ну сейчас, как выплеснется, документальное кино какое лежит, сколько художественного лежит спорного. Спокойный, 6 серий, семья, какие-то приметы времени, будет добротно и хорошо. Я говорю, желаю картине этой удачи, но по времени это обкрадывание нашего времени.